То мы в прошлом раз остановились на пасук. Мы закончили пасук Юдгима, но мы к нему все-таки вернемся, чтобы как-то, так сказать, была связь с тем, что мы говорили. В прошлый раз мы говорили, что перек алеф, можно его одним словом описать, как воспоминание шел Реа, любимая, которая разлучена из-за своего поведения Имдод, и она, ее любимая, и она вспоминает лучшие времена, которые у них были. Так, то есть Кнессет Исраэль, которая сегодня находится в изгнании, вспоминает времена, когда между ней и Всевышним была особенная близость. Теперь мы начинаем с пасука Юдгима. Црора гамор додили, бенша дайели. Мор – одно из растений, у которых есть самый великолепный запах. Так вот, несмотря на то, что Бней Исраэль хату, Бней Исраэль грешили, а тем самым, так сказать, осквернили тот первоначально хороший запах, который шел от Кнессет Исраэль, запах благоухания, ее добрых деяний и так далее, Всевышний дает ей, несмотря на хета эгел, по новой, несмотря на грех золотого тельца, по новой приятный запах. Теперь он уже от Всевышнего, а не только благодаря ей. И, так сказать, я думаю, что всем женщинам известен секрет, где лучше всего положить какие-нибудь духи, так? То есть женщина смазывается обычно между грудями, так, самое интимное место, и запах распространяется вокруг. Так вот, запах, который дал Всевышний, он как бы между грудями Реи, так? А как это все перевести на нимшал? Значит, где находилась святыня? Бен Бадей Аарон. То есть, когда внесли Аарона Кодеш в храм, так, то удлинились ручки, за которые несли во время перехода в пустыне несли Аарона Кодеш за такие бадим, палки, как ручки. Они удлинились и виднелись через порохот, через занавеску храма. То есть кто заходил в Кодеш а-Кодешим, впечатление было, знаете, как будто через занавеску выступает женская грудь. Так? И, значит, это был символ максимальной близости между Всевышним и Ам Исраэлем. Внутри был Арон им Крувим. И Мидраш говорит, что, то есть мы знаем, написано, что когда Бней Исраэль и Всевышний были в хороших отношениях, Крувим смотрели друг на друга. Это был знак близости. Когда они были в плохих отношениях, они разворачивались в две разные стороны. Так вот, Мидраш рассказывает, что когда Тит вошел в храм и сорвал порохот, то он увидел, что Крувим смотрят друг на друга. И римляне начали хохотать. О, говорят, что у этих евреев кодыша кодыши. Вон что они прячут у себя в самом святом месте. И то, что они не понимали, Мидраш говорит, что это символизировало, так как по галахе муж, который уезжает в долгую дорогу, должен быть с женой, так, перед тем, как он уезжает. Так Всевышний, когда он знал, что Ам Исраэль выходит в галут, он показал ей свою любовь перед этой, показал Кнессет Исраэль свою любовь перед тем, как они вышли в изгнание. Так вот, любовь между Всевышним и Ам Исраэль такая, даже когда она уже находится в Галуте и вспоминает, как он находился в самом близком месте для нее. Следующий пасук Юддалет. Эшкол ха-кофер додили бекармей энгед. Кофер – это тоже одно из самых ароматных растений, которое Раши говорит, что оно действительно, значит, это плод, который растет бе-эшколот, то есть вот как виноград идет, как это по гроздями, спасибо за слово, да? Значит, так же и кофер шел гроздями. И в Эйн-Геди этот плод рос, давал урожай 5-6 раз в год, что очень редко, конечно, для любого растения. Так вот, так же и любовь и отношения между Всевышним и Ам-Исраэль, так сказать, они цветут и пахнут, так как вот здесь вот приводится этот пример Бекармей Эн-Геди. Никогда не прекращаясь, есть еще и еще и еще любовь и близость между ними. Теперь, если вы помните, в начале нашей главы Кнессет Исраэль говорит про себя «Шхора венава». То есть она знает, что она выпачкана грехом. А вот здесь отвечает Всевышний ей. Гинейх яфа раяти, гинейх яфа, инайх йоны. Красива ты, моя любимая, красива ты, глаза твои, как у голубки. Теперь, то есть Всевышний видит вам, Исраэль, его красоту, даже тогда, когда сам Исраэль знает, что он запятнан грехами. Восприятие Всевышнего, оно внутреннее восприятие еврейского народа, душа еврейского народа красива всегда. И Мидраш говорит, почему дважды повторяется «Гинейх яфа». «Яфа бы мицвот асе», «Яфа бы мицвот лот асе». Что они тяжелее, потому что нужно преодолеть Йецер-Гара. «Яфа бы Тора». Яфа бгмилут хасадим. То есть мало того, что еврейский народ учит Тору, он и выполняет то, что там написано. Яфа буаламазе, яфа буаламаба. То есть не запятнана в глазах Всевышнего красота еврейского народа ничем. Почему? Эйна их юным. Почему сравнение именно с голубкой? Есть очень мало животных, которые выбирают себе пару навсегда. Йоним у них пары постоянные. После того, как нашла себе голубка самца, голубя, она обычно не меняет его. Так еврейский народ остается в близости Всевышнего, не меняет его на других богов и на другие моды. Теперь еще один очень трогательный мидраш написан, что голубка, когда ее шохотим, она протягивает шею. И так вот еврейский народ, сколько он крови не проливал за Бога, он остался верен еврейскому народу. Вы знаете, вот сейчас, когда этот жуткий последний теракт в Бомбее. Так посчитать то, что говорили родственники погибших. Все говорили одно и то же. У нас нет никаких претензий к Всевышнему. У нас есть просьба, у нас есть требования, чтобы это было уже наконец последний раз, чтобы то, что произошло с нашими близкими, послужило бы кровью искупления. Так как готова быть голубка жертвой, так еврейский народ готов быть жертвой Всевышнего. И поэтому, так сказать, его сравнивают с голубкой. Есть еще что-то. Значит, мидраш уже, который женщинам будет понятнее. Когда, значит, вы же знаете все, что пришли духи, одна из вещей, которая обязательна, это посмотреть на невесту. То есть не поговорить с ней, а посмотреть. Почему? Что если она ему не понравится, так и потом он ее будет отталкивать, какова же близость, которая может быть. Поэтому он должен убедиться, или она ему понравилась. Но что? Если видят, что у нее красивые глаза, не надо рассматривать все остальное. Почему глаза зеркало души? Так вот, поскольку, так сказать, глаза еврейского народа, которые зеркало души, они красивы, то еврейский народ красив всегда и во всех ситуациях, даже если он сам видит себя запятнанным. А теперь отвечает Кнессет Исраэл на этот комплимент Всевышнему. Гинха йофе доди аф наим, аф арсену ранана. Говорит Кнессет Исраэл, что еврейский народ красив не сам по себе, а от красоты, которую ему Всевышний дает. Знаете, как у любимой женщины на лице есть печать, что она любима, так у еврейского народа есть эта печать любви Всевышнего к ней. Но мало того, что красота ее идет от того, что Всевышний красив. Красив не имеется в виду физическая красота, а, так сказать, весь контакт с Всевышним, он красивый, он возвышенный. Тут есть еще одно слово – афнаим. Мы могли бы думать, и, собственно говоря, все знают, что любой человек, который пытается только приблизиться к Торе, ему кажется, насколько это должна быть тяжелая жизнь, столько запретов, того нельзя, этого нельзя. Говорит Ам Исраил – афнаим. Так жизнь по Торе, она приятна. Бог дал нам заповеди так, чтобы они были приятны. И я хочу привести пример из совершенно другого места. Значит, многие толкователи задают такой вопрос. Зачем в Торе 14 раз перечисляется запрещение есть всяких мошек, тараканов, жуков и так далее. А вот свинина упоминается один раз. Теперь я не раз видела людей, которые до того, как они знали, что нельзя есть свинину, они ели, и люди говорят, что это вкусно. Написано в Гемаре, не говорите, нельзя есть свинину. Можно и можно, но Всевышний так приказывает. Но я что-то ни разу не встречала никакого балчуга, который мне бы рассказал, как он наложил себе тарелку тараканов и сидел и уплетал их с вилкой и ножом. Креветки. Не хотят.
Креветки.
Окей, есть какие-то, но большинство из всех этих животных, они просто отвратительны. Так спрашивается, чего ж 14 раз приказывать про это, и один раз про свинину, давайте сделаем наоборот. Спорно говорит, что Всевышний в своей бесконечной милости приказал человеку идти за его естественными наклонностями и засчитал ему это как мицву. И это можно в очень многих местах сказать. Так вот, здесь у нас... Гинха Яфедуди Афнаим. И теперь выходит на то, куда я придержала вторую часть, так сказать, толкования, там «Аф Арсейну Ранана», «Постель наша свежая». Раши говорит, что у нас есть потомство Банем в Банот, Бибанену, Бнева, Бибнатену, Шехем Куламник, Бицу Элайхапо. В чем проявляется свежесть нашей постели? В следующем поколении, что мы видим, какие у нас растут дети. Так вот, из всех народов на свете, единственный народ, который воспринимает интимность как мицву, как самое святое, и постель выбрана символом близости между Всевышним и еврейским народом, мы единственный такой народ, все остальные народы находили или делали из интимности что-то отвратительное и отталкивающее. И когда мы думаем про то, что у еврейского народа интимность – это мицва, это поднимает это на совершенно другой уровень, который не доступен никому, кроме евреев. Корот бейтейну аразим, регитейну баратим. Куда же, значит, бейтейну – это бейта мигдаш, так? Мишкан, Бейт-Амигдаш, так? И Всевышний как бы оградил свою близость с еврейским народом, дал место для шхины. То есть до того времени, что был построен Мишкан и Мигдаш, шхина находилась наверху. Значит, есть мидраш, что когда Всевышний создал мир, так, то, собственно говоря, шхина была тут. С каждым грехом человечества она уходила все дальше и дальше. Вернулся, значит, пришел Авраам, спустил ее на этаж. Пришел Ицхак, спустил ее поближе. Пришел Яков, спустил ее поближе, а со времена Моше и Шломо она тут всегда, она больше, шхина не возвращалась наверх. Даже сейчас, вон она, можно проехать за Котель. Шхина лозаза мегарабайт, после изгнания, после всего. Так вот, аразим. Это Арзеал Ванон, кедры ливанские, из которых была построена шхина, это дом нашей близости. Всевышний спустился сюда в удар Бетахтоним. Он живет вместе с нами благодаря его любви к еврейскому народу. Рагитейну брати, значит, братим это брошим, тоже брош. Не помню точно, про какое, как по-русски переводится, разве что вы заглянете, как у вас переводят. Кипарисы, спасибо. Так, так вот, так сказать, это тоже из признаков мебели храма, стен храма и так далее. То есть этот пасук о том, что Всевышний из-за своей любви спустился к нам, находится возле нас. Теперь на, можно, так сказать, сделать секунд первого пырка в двух словах, что даже в изгнании еврейский народ не забывает ту любовь, которая была между ним и Всевышним в самые лучшие периоды. И Всевышний отвечает, что по-прежнему еврейский народ любим, несмотря на изгнание и расставание. Мы начинаем перекладывать. Они хавацелет ашарон шушанат амаким. Значит, хавацелет это нарцисс. Теперь нарцисс, во-первых, он растет в тени, во-вторых, у него есть луковица. Слово хавацела – это слово бацал, бацал хавуй, спрятанная луковка. Так, Так вот, так сказать, красота еврейского народа, она вроде запрятана. Мы сегодня в изгнании, народ страдает, ничего не видно. Но есть эта луковица, из которой может вырасти один из самых красивых цветков на свете. И растет оно бэмэк, то есть в долине, в спрятанном месте, которое не каждому бросается в глаза. Любой человек, который пройдет и не присмотрится, может даже не заметить нарциссы. Да? Не цветок, который кидается в глаза. Свидетельствует Всевышний про еврейский народ. Кэшошана бэйн хакуким, кэн рэпи бэйн хабанот. Шошана – это роза, или в данном случае хавацел – это шарон. Вот нарцисс называют другим именем, значит, роза долин на иврите. Так? Так вот, Всевышний свидетельствует, да, действительно, как роза бросается в глаза где? Среди сорняков и колючек, так и еврейский народ среди всех других народов. То есть даже если мы поначалу не замечаем его красоту, то мы ее видим, когда мы видим, кто есть вокруг и что есть вокруг. Китапуах бэцэ яяр, кэндуди бэн габаним, бэцэло хэмати вэяшэфти, вэпирьём маток лэхэки. Почему именно дерево яблок? Потому что, то есть, в этом пасуке говорит Кнессет Исраил, что для него Всевышний как дерево, яблочное дерево. Значит, когда мы заходим в лес, приятно, тенечек, так? Значит, но что? Большинство деревьев там не дают никаких плодов. А я, когда ты видишь яблочное дерево, от него как раз тень очень невелика. И поэтому приятно зайти в лес, посидеть. Человек обычно не выбирает сидеть в тени яблочного дерева. Так вот, все другие, как яблочное дерево, так Всевышний среди всех других богов. Что имеется в виду? Поначалу еврейская Тора может выглядела не самой легкой и привлекательной. Она требует от человека бесконечно много усилий. Но что? У нее сладкие плоды. И когда сидишь в тени яблочного дерева, ты видишь очень много света. Все остальные учения, они в конце концов глубокая тьма. То, что человек не всегда замечает. Потому что, смотрите, я думаю, как раз я больше слышу это от израильских Баала и Чува. Люди живут здесь, с первого дня их агитируют, нерелигиозную публику, что ничего более страшного, чем мы, харидим на свете не существует. Сплошная тьма там. И люди начинают искать по всему миру, в Индии, тут, там. Торот Мизрах, всякие философии, пробуют здесь, пробуют там. Постепенно очень многие приближаются к Торе, и тогда они выясняют для себя, что перьем от околы хаки, плод оказывается сладкий. Несмотря на то, что кажется, что это не такая обильная тень, оказывается очень приятно, когда ты не во тьме, а во свете. Так, Так вот, это и сравнение, которое здесь приводит Широширим по сравнению со всеми остальными. Гивиюни элбейт айн выдиглу алай агава. Самхуни башишот, рабдуни битапухим, кихолат агава анохи. Когда, значит, встречаются жених и невеста и идут праздновать, то можно начать с того, как мы начали в прошлом пыроке, машхальни ахарей ханаруца, авиальный хадарав, то есть Всевышний привел еврейский народ в свой дом, на горе Синайской, поближе к себе, приблизил. Но есть место, где мы по-настоящему празднуем, бейтаяин, место трапезы. Так вот, это по Раши зе огела моэт, Шишам нитну протеа выбиуре и атура. То есть, когда еврейский народ стал учить Тору, на горе Синайской сказали на асе внишма. То есть мы, в принципе, готовы принять на себя Тору. Но только когда стали входить во все ее подробности, можно сказать, опьянели от любви. То есть вдруг народ стал понимать, что ему дали. Какой это подарок, на какой уровень его подняли. «Выдиглу алай агава». «Дегел» — это символ, так? Так вот, говорит еврейский народ Всевышнему. Значит, мы берем твою любовь к нам как наш символ. А в чем она проявляется? В Торе. То есть теперь для нас наш символ – это Тора. Самхуни башишот рабдуни бытапухим кихолат аванохи. Теперь, когда кто-то больной, то ему необходима поддержка, чтобы ему расстелили постель, чтобы его поперли, поддержали и так далее. Даже если человек больной от любви, он больной, так? Так вот, и еврейский народ просит у Всевышнего эту поддержку, которая его, так сказать, поднимет и поддержит. И это, что такое тапухим, диврей Тора, мицвот, все, что Всевышний нам дал, чтобы мы способны были держаться на этом уровне вечной любви между ним и нами. И дальше здесь идет от слова «лой ошеш» поддержать, это то, что я нашла. Самхуны поддержать. Как у вас перевели? Рабдуни нужно перевести, как подстилать.
Нет.
Как?
Написано, самхуни башишот, переведено, подкрепите меня постелой.
Не-не-не. Представляю. И то, что я дома нашла, это от Лео Шеш. Так? А, значит, и у Раши Баашишей Анавим о Баашишей Солот Накия, то есть, как бы сказать, микстурами, которые держали, поддержите, дайте мне силы, как больному, так, который нуждается в дополнительной поддержке. В чем заключается наша микстура? Женщины, дорогие, кто не чувствует эту микстуру в праздники и в шабатот? То есть, когда красота мицвот тебя поддерживает и дает тебе эту любовь. Я помню, что я еще девочкой была. Я когда-то сказала, что без всякой философии я бы не хотела жить в другом мире, потому что само удовольствие, которое человек получает от выполнения мицвот, мне не знакомо другое больше. И здесь же следующий пасук. Смоло тахат роши, так, рош в ямино тихапки. То символ максимальной близости между мужчиной и женщиной, где было такое в пустыне. Когда еврейский народ был в пустыне, Всевышний вообще взял на себя все нужды еврейского народа. Почему они не хотели входить в Эрец-Исраил? Вдруг выяснилось, что нужно что-то делать. Как Раши говорит, «Яминот и хапкени, дерах шлуша ямим носа латур лахем менуха, бамаком менуха морид лахем ман веслав». וכל זה זוכרת אני אתה בגלותי וכדי נגרות את שקצר בוי וחולה לאהבתו. То есть, когда еврейский народ был в пустыне, Всевышний как бы шел перед еврейским народом, облака, которые их вели. Куда бы они ни приходили, обеспечивал все их нужды. Ман спускался, слав спускался, вода шла. Так все было на месте, облака их окружали. И вот теперь, когда еврейский народ в изгнании и далеко, он это все вспоминает и тоскует о тех днях, когда они были особенно близки. То теперь идет самый знаменитый пасук из Шира-Шири. Поскольку вокруг этого пасука, значит, сегодня идет война на идеологическом уровне между Хасидей Сатмар и всеми остальными кругами религиозного общества. Читаю. «Аишбати этхэм бнот Иерушалаем бецваот о баялот асаде». Им таиру, вы им теореру, это агава отшитых пот. Теперь давайте сперва объясним этот пасук. Пораши, потом перейдем к Мидрашим, а потом объясним, при чем тут современная история. Значит, Раши говорит следующее. Бнот Иерушалаем – это другие народы. И у нас уже это толкование было раньше, поскольку Иерусалим – он центральный город, все остальные – бнота, как бы подчиненные ему. Так вот, Всевышний, значит, Раши говорит, что обращается еврейский народ ко всем другим народам и говорит им, не смейте отталкивать любовь Всевышнего от меня, от нас, не портите наши отношения, не пытайтесь как бы затянуть меня, следовать вам, потому что если любовь между нами разрушится, то так как олени и лани в поле не защищены, от диких зверей они могут на них напасть и растерзать, так будут наказаны народы, которые нарушат любовь между Всевышним и еврейским народом. Так, нет. Это Раши. Теперь, значит, что имеется в виду? Примерно то, что было в Египте, потом это в истории не раз повторялось. Есть знаменитый вопрос, за что это Всевышний наказал египтян? Уже в Брит Бен-Аптарим было предсказано, что евреи будут в египетском изгнании. Так, и что им придется тяжело работать на египтян? Так, за что же наказывать египтян? Так? А ответ очень простой. Увлеклись товарищи египтяне и притесняли евреев гораздо больше, чем они были обязаны. То есть, если мы возьмем, например, у евреев было рабство, так? Но если хозяин бил раба и наносил ему ущерб в одном из органов, скажем, выбивал зуб или глаз, раб выходил на свободу. То есть, несмотря на то, что это, я говорю про кнаанского раба, так? Хоть он и раб навеки, но хозяин должен уметь обращаться с рабом как с человеком. Если он на это не способен, значит, он не может быть хозяином. Теперь египтяне чересчур усердствовали и причинили еврейскому народу гораздо больше страданий, чем требовалось. Теперь давайте подумаем, сколько времени должно было длиться египетское рабство? 400 лет. Сколько оно продлилось на самом деле? 210. Остальные Всевышний начал это считать с рождения Ицхака. То есть за тяжесть рабства укоротил страдания. Так? Так вот, когда другие народы наносят еврейскому народу тяжелый ущерб, тем самым они заставляют Всевышнего, как бы это сказать, привести избавление раньше, чем оно должно было прийти, но тем самым они себя обрекают на жестокое наказание. И мы можем посмотреть, почти все народы, которые преследовали еврейский народ, от них следа не осталось. Греки, римляне сегодня же не те представители там сидят. Так, значит, мой сын когда-то мне сказал, что я, говорит, долго думал, где наказание Германии за ее грехи. Она же, кажется, так восстановилась. Он сказал немножко иначе, но можно, конечно, принять и то, что вы говорите. Он сказал, Германия была вершиной европейской культуры. Покажи мне, говорит, где сегодня в Германии есть что-то, кроме материальных достижений. Ничего, ничего духовного не осталось. Истребили свой дух преследованием евреев. Теперь, значит, вернемся. Дорогие, если мы поговорим про нашу историческую родину, то там тоже мало что осталось после Совета. Там можно ко многому это, так сказать, отнести, но в том числе и к тому, как относилась Россия к своим евреям на протяжении всех своих периодов. Так, но, значит... Мидраш говорит, тут же есть язык, заклял я вас, есть язык клятвы. Мидраш говорит две клятвы. Клятва еврейского народа и клятва в отношении других народов. То есть, какова клятва еврейского народа? С этим пасуком мы столкнемся трижды. Значит, в тех же словах он повторяется. Евреи поклялись «Ло лалот бехома вело лимрот беумот», то есть силком не восставать против других народов. Евреи поклялись «Ло литхок этакец», то есть не пытаться высчитать то, чем сегодня все занимаются, не все, а с вашим, но любимый спор, про который Рамбам говорит, что нельзя этим заниматься, это высчитывать, когда же наконец придет Машиах и кричать «We want Машиах now». «We want, окей, но, так сказать, Всевышний нам ничего не обязан, но если нужно, будем ждать дальше», что, конечно, очень грустно. Кстати, я сегодня на один из псуким хочу еще что-то по этому поводу сказать, что я сама слышала от Рабанит Хазан зацал в свое время. Так, теперь Третья клятва, которую мы тоже, к сожалению, не очень соблюдаем, лолах галот лахем миситрая тора. Так, не давать гоим познавать тайной Торой. Так когда сегодня все стали специалистами по Габале, я не знаю, что они там понимают, но понятно, что это осквернение того, что должно было быть. Это клятвы, которые дал еврейский народ, их закляли этими клятвами. А что в отношении других народов, что они не будут преследовать евреев чересчур горько вместе их изгнания. И эта клятва, как известно, тоже не соблюдена. И наказание, как здесь сказано, так как жизнь своим в Айалот, оленей и ланей, она эфкер, любое животное на них может наброситься, так и с нарушителями клятв. Так вот, значит, когда стал появляться сионизм как движение, так, то очень многие рабами стали говорить, что это нарушение шлош и ташвот, что тем самым мы нарушили эти три клятвы. Так теперь я могу сказать только одно, что, так сказать, поскольку мы сегодня все-таки не живем в Нью-Йорке, а живем здесь, приехали сюда, и есть достаточно много рабаним, кроме рабаней Садмар, которые поддерживают наше пребывание здесь, то обычно то, что говорят, что, во-первых, умот а-олам нарушили свои условия, во-вторых, они разрешили, хотели или не хотели, они разрешили. То есть у нас есть два официальных разрешения. Одно было в декларации Бальфура, потом было от умот а-мэухадот. То есть мы находимся здесь с разрешения. То, что они не хотят соблюдать свои собственные правила, это уже другая статья, скажем так. Во всяком случае, когда, я не знаю, ли вам приходится встречаться с Хасидей Сатмара и с их идеологией, но если да, то желательно, чтобы люди знали, что есть на это галахические ответы. Что? Мы, да, но, так сказать, вся попытка сионистских завоеваний залалот бахума, мипхинат хасидеса. А вот здесь я хочу, так сказать, продолжить, и тогда станет ясно еще что-то к этому ответу. Кол дуди генезеба. Мы далеко Аллахарим, мы капец Аллахварот. Слышим голос Всевышнего, вот он приближается. Теперь смотрите, когда мы говорим два слова, мы далеко мы капец на иврите. Я не знаю, как их у вас там переводят, но на иврите лайдалег это перепрыгнуть через препятствие, так когда практически не дотрагиваются до земли, несутся с места на место, так как олень бежит, так, значит, а мы копец при прыжке каждый раз приземляются. Так логичнее было бы построить пасук точно наоборот. Мы капец Аллахарим, которые более высокие, то есть через них тяжелее перепрыгнуть. Так, мы далег Аллахагваот, они ниже, так, и через них легче перепрыгнуть. Но что? Что является препятствием к Всевышнему прийти и приблизиться? Это наши грехи, они как горы между нами и Всевышним. Так вот, когда придет время избавления, Всевышний, так сказать, перепрыгнет через все наши грехи, перенесется через них, они не послужат остановкой. А где он задерживается, где он останавливается? Гваот во многих местах в Танахе называют праотцов. То есть сход, а вот нам будет стоять, там он задержится. То есть, когда придет время избавления, еврейский народ, когда первое избавление, первая геула, геулат Мицраим, когда Всевышний пришел, еврейский народ уже был в очень тяжелом состоянии. То есть нельзя про наше состояние сказать, что оно легкое и хорошее, но когда говорят «мэм тет шарей тума», так? Или «чтоб на Исраил яцуми Мицраим хамушим». Что такое хамушим? Одна пятая вышла, а четыре пятых не верили ни Всевышнего, ни в этом. То они были в тяжелом состоянии. Я, честное слово, не хочу спрашивать такие вопросы. И мы где-то там, то есть по статистике есть 20% религиозного населения в Израиле. Окей, ну, с другой стороны, можно сказать совершенно иначе, что среди этих 80%, которые себя называют нерелигиозными, если вы спросите, сколько из них верят в Бога, и сколько из них постятся в Йом-Кипур, и сколько из них соблюдают, и так далее. Так очень многие вещи. Так что давайте не будем выяснять лучше, хуже. Всевышний давно обещал, что он может ускорить нашу геулу вне всякой связи с этим. Но здесь написано, как он, Всевышний, как бы перенесся через все грехи, которые были. Дилег Аллаха говорит, а что ему дало почву нас вывести? Схута вот, который, и это же говорится, кто хумашмот откроет, благодаря чему вышли клятвам, которые Всевышний давал праотцам вывести их народ из Египта. И следующая часть пасукаты просто продолжает то, что мы начали. Доме доди лыцви, олы офер аялим. Так? То есть Всевышний перенесся через все эти трудности, так как олен перенесется, прыгает, приближается. А вот пасук, к которому я хочу обратиться, я когда-то читала, есть книга Рава Салафейчика «Кол доби дофек». И это он вокруг этого пасука построено, то есть «Баймет алиньяней геула в галут». И я хочу сказать то, что я слышала от Рабанит Хаза. «Генезе омед ахар котлейну, мажгиях минага халанот, мэциц минага хараким». Всевышний стоит за стеной, следит, что с нами происходит из окон, заглядывает даже харахим, это тонкие щелки в стенках, когда дом, когда из деревьев, из бревен строили, между были такие тоненькие просветы между. Так вот, даже через это Всевышний заглядывает к нам. Так вот, значит, мы дальше увидим в Широширим, как Всевышний стучит, а Рая Юшенет не слышит стука. Так, и вот я слышала когда-то от Рабанит Хазан, которая сказала, Господи, говорит, сколько в течение вот последних нескольких десятков лет Всевышний стучался, а мы не слышали стука. В 48-м в Израиле постучали в дверь, как постучали во время войны за независимость, а мы спали. в 67-м как постучали в дверь во время шестидневной войны. Котель вернулся, а мы сказали, колокол вот лойцал. В Йом-Кипур чудом Всевышний нас спас, а мы по-прежнему спали. Так вот, Всевышний все время заглядывает, когда мы его позовем, когда мы заметим, что он стоит тут, смотрит и говорит: детки, только попросите избавления. Теперь толкование, которое я видела на Машгиах бен Ахалонот Мециц мин ха-Раким, значит, что Всевышний даже в изгнании видит все то, что еврейский народ делает хорошее и продолжает сохранять связь с ним. Причем он видит большой свет, как из окна, так? И видит даже маленький, когда как через трещинку какое-то доброе деяние, какая-то мелочь просвечивается, это тоже возможность приблизиться к Всевышнему. Она дади веомерли кумилах рати ефати вылыхилах. Я весь отрывок читаю. Кигиней остав ава гагешем галахло. Ганицаним ниру барец, эдза мирагия, векол гатор нишма барцену, гатена ханта пагея, вегакфаним смадар натну рех. Куми лхи раяти яфати влхилах. Теперь Раши говорит, что весь этот отрывок можно перевести, так сказать, как любовную речь любящего, которая уговаривает: выйдите, наконец. Так вот, приходит Всевышний и говорит, через кого Всевышний послал Моше к еврейскому народу: выходите из изгнания, еврейский народ, выходите, идите ко мне, идите в мою страну. Так. Кигиней астав авар гешем халахло. Теперь став это мы сегодня переводим как осень. В Танахе пользуется этим словом больше как зима. Так? Зима прошла. То есть, что такое зима? Время изгнания, время страданий, когда все замерзло в отношениях. И вот началась весна, а ницаним не рубарец, зацвело все вокруг, видно первые цветы. Пришло время петь и радоваться. Выкол гатор нишма барцену. Теперь кто такой Тор? Он муж голубки. Так вот он зовет, призывает свою голубку объединиться в близкой любви. Так? Гатена ханта пагея. Вегакфаним смадар натну рех. То есть есть уже плоды первые, есть приятный запах. Вот оно, закончилось изгнание. Выходите, еврейский народ. Кумилы хира яти яфатим вылхилах. Приглашают евреев лаигаэл. Теперь есть красивые объяснения, что вот эти вот первые атеэна ханта пирья, это первые мицвот, которые евреи выполняли еще в Египте. То есть уже были видны какие-то плоды близости между ними и Всевышним. Да? Уже были все чудеса, которые происходят в Египте, они весна их избавления. Но идея одна. Садитесь, пожалуйста, тут есть стулья.
Нет, за что?
свое время, мы только что говорили, евреев, собственно говоря, нужно было уговаривать выйти из Египта. Смотрите, недаром же потом повторяется вся эта песня в пустыне. Вот как нам было хорошо, бышивтыну алсира басар. Так, когда мы сидели в Египте, так, значит, страна какая богатая была, условия какие были, а тут мы бедняги в пустыне. А и там вы работали, ваших детей убивали и так далее, ну кто же это помнит? Память короткая. А, значит, теперь есть на что иметь претензии. Так вот, Всевышний зовет нас Ле-Геула. Теперь, как мы уже договорились, так сказать, ничего не рассказывается просто про историю. Так, кто знает, не стоит ли Машиах или не ждет. А мы, у нас еще столько, то есть, ну, придет, помешает. У этого программа в банке, которая должна закончиться. Этому нужно доучиться, этому нужно сделать то, этому нужно сделать все. Я помню, у нас когда-то директор в школе, когда я сама была девочкой, Рав Баран Зацал, хотел, так сказать, создать настроение и говорит: девочки, вот вообразите, сейчас он нам сказал точно, как говорят Ари, а Кадош сказал своим ученикам: идемте со мной, идемте встречать Машиаха. Знаете, что ученики ответили? Подожди, нам нужно разрешение от жен. Сказал: все, вы уже можете не идти. Так, мы уже упустили. Так сказать, готовы ли мы бежать к избавлению женщины, дорогие, не готовы. Так, и историю, которую я часто рассказываю, одна из хасидских историй, которую я страшно люблю, потому что я думаю, что мы очень напоминаем эту историю. Значит, Баал Шем Тов до того, как он стал Баал Шем Тов, а Манхиг Шева Хасидут, он очень много скитался по Карпатам и бывал в деревнях, в городах, значит, где ему ночевать. Он останавливался в еврейских таких трактирах, гостиничках. В общем, в какую-то ночь слышит жена, что гость Баал Шем Тов рыдает. Она, добрая еврейская женщина, будет мужа. Значит, слушай, поднимись. Мы или бедняга болен, и тогда ему нужно помочь, вызовем врача. Либо у него какие-то денежные неприятности, чего человек может так плакать. Так мы ж с тобой все-таки, слава богу, чуть побогаче, может, мы ему деньгами поможем. Не могу спать, когда еврей так рыдает. То есть чудная еврейская женщина. Хозяин поднимается наверх и видит, что Баал Шем Тов сидит на полу и молится тикун хацот. То есть молитва о возвращении в Иерусалим. Хозяин, который это видит первый раз в жизни, это же не одна из стандартных молитв, спрашивает его, что это такое. И Баал Шем Тов ему начинает объяснять, что вот у нас был храм, где евреи молились Всевышнему, где он был близок, пришли гоем, разрушили это все, наша близость нарушилась. Вот мы молимся вернуться в землю израильскую. Хочешь, говорит, мы с тобой встанем и поедем в Израиль. Отвечает ему хозяин: мне нужно посоветоваться с женой. Баал Шем Тов говорит: правильное дело. Значит, такие серьезные вещи без жены не решают. Спустись, посоветуйся с женой, возвращайся с ответом. Он спускается, жена послушала, говорит: слушай, храм, Эрец Исраэль, это все очень хорошие вещи. Но мы с тобой люди уже не молодые. Пока мы нажили этот дом, у нас теперь козочки, курочки, какое-то хозяйство. Ну, куда мы будем двигаться? Нет, скажи гостю, я не хочу. Так, Значит, Балшемтов выслушивает и говорит: слушайте, а у меня жена, она во всем права, но мы же живем здесь, на Украине. Ну-ка, налетят казаки, что останется от дома, от козочек, от курочек, все же разграбят, и дай бог, чтоб вас при погроме не убили. Что твоя жена на это скажет? Ну-ка, пойди к ней, спроси ее еще раз. Хозяин спускается к хозяйке, гости наверху, значит, и говорит: слушай, вот он сказал такую вещь, что все правильно, и ты права, но может же быть погром, и ни от козочек, ни от курочек, ни от дома ничего не останется. Она села и задумалась, действительно, задача. С одной стороны, все хорошо тут, с другой стороны, казаки – тяжелое дело. Так что же делать? И додумалась. Она ему говорит: слушай, вернись и спроси гостя. Может, он заберет с собой казаков в Эрец-Исраэль, а мы тут сможем спокойно остаться с домом, с козочками и с курочками. Так вот так было в Египте и так везде по сегодняшний день. Потому что мы совершенно... Мы, знаете, много лет тому назад я кому-то сказала: давайте скажем честно, мы действительно, я уже здесь жила, мы действительно ждем Машеха, а чего нам не хватает? Ешивы открыты, дети в ешивах, мы сами устроены, сегодня можно здесь вести прекрасный еврейский образ жизни, кашрут есть, все есть. И никто в субботу не надо волноваться, если кто-то в дверь постучал. Мы действительно ждем Машеха, мы не ждем по-настоящему. И та, которая со мной сидела, согласилась, что мы не чувствуем, как нам не хватает. С тех пор разговор этот был, я уже была замужем точно. Значит, лет 20 с лишним прошло с этого разговора. И с тех пор мы видели столько несчастий, не мы лично, а как народ, что все стоят и говорят: ой, Машиах квармухрахлаву. Но мы же не Машиаха ждем, мы ждем избавления от несчастий. За что мы молимся? Мы просим, чтобы то исправилось и то исправилось. И мы не понимаем, мы действительно не понимаем. Шилуга и та геула... Все бы это само собой решилось. Если бы мы молились за Геулу по-настоящему, и если бы позволю свою личную историю. Семь лет тому назад мой сын женился. Хатуна, а это срыхала, свадьба должна была быть в Йом Ришон после Тиша Беав, который был в Йом Хамиши. Так... А мне нужно было на шаббат Уфри в квартире родственники из Бнебрака, новые родственники из Бнебрака приезжают. Теперь покажите мне ненормальную женщину, которая выйдет на такой шаббат из дома. У всех гора грязных вещей, которые надо перестирать. Дома беспорядок, отдать кому-то квартиру просто невозможно. Мы готовы платить, я не прошу никаких одолжений, мы развесили объявления, мы сообщили молодым парам, что мы эндира. Нету, нету, нету. Значит, в среду утром звонит мне моя мехутенет и говорит: ну, дорогая, так что будет насчет квартиры? Я бодрым-бодрым голосом говорю: не надо нервничать, все будет в порядке, а всегда спрашиваю: интересно, откуда? Так, значит, проходит еще пару часов, и я получаю звонок. Мы на следующий шаббат должны уехать в Бнебрак на шевабрахот. Звонят наши родственники, у которых шестеро детей, чтобы они были здоровы, чудесные дети, у них только легкое. У них колоссальное достоинство, они очень умные и подвижные. Так, поэтому они ни секунды не сидят на месте, а все время с чем-то экспериментируют. И их папа. папа, который, значит, наш двоюродный племянник, спрашивает, ли они могут получить нашу квартиру, которая все равно стоит пустая на этот шаббат. Теперь я успеваю подумать, что интересно, что останется от квартиры. Но я себе тут же в мозгах говорю, слушай, ты просто свинья, извините за грубость, по отношению к самой себе. Ты хочешь, чтобы тебе кто-то дал, а ты не готова сделать одолжение. И бодрым тоном говорю в трубку, да, конечно, вы можете приехать. Вешаю телефонную трубку и говорю, слово в слово говорю, Рибоно шель олам, квартира за квартиру. Так, я свое сделала. Так, царих лигмол хасадим, а теперь, пожалуйста, у тебя есть 3 дня решить мой квартирный вопрос. Значит, я ничего не шучу, я помню, я повесила и этими словами сказала. После чего, значит, муж мне говорит, ну-ка, давай быстренько собирайся, у нас есть еще покупки, которые нужно срочно сделать, для того, чтобы это все уже было дома. Мы уходим за покупками, 2 часа мы на улице, возвращаемся, и звонит моя новая махутена, это 5. Ну, что с квартирой? Я чувствую раздражение, что значит, что она от меня хочет. Я говорю, Бейзрат Ашем будет, а она продолжает, не надо. Нам родственники позвонили и сказали, что они нам дают, они уедут в Днейбрак, и они нам дают свою квартиру, а это 5 комнат, и все входят туда. Можешь не искать квартиры. Я, значит, я вешаю трубку и говорю детям, ну, послушайте, если бы вот наши молитвы сейчас в Эрафт и Шабах про Гиулу бы так выполнялись, вот так бы Всевышний нам спустил Машиаха. Посмотрел на меня сын и говорит, мама, если бы мы так просили Машиаха, как ты просила квартиру, он бы уже давно был здесь. Так вот, «Зе бдьюка пасука, зе куми лхиры яфати, яфати влхира». Так сказать, когда мы услышим голос Всевышнего, как он нас зовет, как он нам говорит, детки, они родзе ли голодхем, любимые мои, я хочу с вами объединиться. И вот продолжение этого пасука. Йонати бхагве гасела, бесетер гамадрега, гарени эт марех, гашмиени эт колех, ки колех арев, умарех наве. Йона голубка, она прячется, так, и, значит, где она может спрятаться, в, как бы сказать, в укромных местах на скале. Так вот, говорит Раши, что это говорится про тот час, что евреи стояли перед морем, так, и за ними гнался фараон. Куда прятаться, так? Так, точно так же, как голубка видит коршуна и пытается спрятаться от него куда-то, заходит в узкий уголочек между скалами, а оттуда высовывается голова змеи. В таком же состоянии были евреи в пустыне. И что их спасло? «Гашмиэйни эт колэх». Ваизаку Элашем. Взмолились евреи к Всевышнему, и пришло их избавление. Так вот, почему? Киколех арев умарех навы. Потому что Всевышний ждет наших молитв, чтобы нас избавить. Только искренних молитв от всего сердца. Когда они находились... Нету более искренней молитвы, чем они молились там. Потому что там они понимали, что только это может их спасти. Вот этих молитв и ждет от нас Всевышний. Ахазу лану шуалим. Шуалим ктаним мехаблим краним. Векармену смадах. Лисы, которые могут пролезть через изгородь, они портят виноградники. Знаете, есть же куча всяких басен о лисицах в винограднике, то есть они любители. Но что, большущая лиса, она не пролезет, это не для них. Какие лисы лезут? Маленькие, так? Так вот, я видела два толкования. Раши говорит, он же идет с историей, так, что не только египтяне взрослые пытались нарушить единство между еврейским народом и Богом, и не только они в рабстве пытались, чтобы евреи забыли Бога, они даже своих маленьких детей использовали против евреев. Как? Когда когда искали детей, которых евреи прятали, как проще всего найти ребенка? Они брали маленького ребенка египтянина, несли его, чтобы он плакал и агукал, и еврейские дети отвечали на это агуканье, потому что дети обычно на голос другого ребенка своим голосом отвечают. Так египтяне даже самых маленьких использовали против евреев, и за это были так наказаны. Это толкование, которое я видела, так сказать, «Алдерех историт». Но я вам сказала, что тут же есть всегда и психологические толкования. Так вот, что разделяет между еврейским народом и Всевышним? Грехи, нахон. Но большой грех, он, собственно говоря, не очень уже, как бы это сказать, и человеку тяжело его согрешить. То есть у еврейского народа душа утончена, грубые грехи – это чересчур много. На чем падают? На мелких грехах. Шуалим ктаним мехаблим бекрамим. Так, то есть, давайте, я недавно слышала что-то, что меня потрясло. Мы всегда говорим, что вершина человека – это его способность выбирать. Так я слышала жениха, который говорил об этом. Хофеша пхира, нахон. Но на самом деле, так сказать, мы ждем, чтобы наш хофеш абхира ограничился, а не расширился. Потому что мы там сидели, все родственники. Он спрашивает, у кого-нибудь из вас есть хофеш абхира лехалел шаббат? Мы засмеялись, это не испытание для нас. Так? Мы не чувствуем, что у нас тут хофеш абхира. Теперь говорит, даже у среднего человека с улицы, который не религиозный, и нет у него хофеш бхира взять пистолет и начать убивать всех подряд. Так? У него, может быть, есть хофеш бхира или обмануть, или не обмануть в каких-нибудь торговых делах. Так? А я когда-то читала про... Что? Фамилия у меня, это тяжелый случай. Не, я Рабшапта Юделевич, наконец-то всплыло. Он был рав шел Лифта, Гиват Шаула и так далее. И он был зятем Рабарьелевича. Так он когда-то сказал, что он не понимает, так, почему нужны вот сейчас все эти новые двери, заманул битахон, котов бы Тора лот и гнов, так зачем же запирать двери, кто же может что-то украсть? Так, причем он это спросил с полнейшей наивностью, в чем? Зачем это все надо? То есть... Так вот, каждый из нас знает, где лежит, где бегают его шуалим ктаным, что он не сделает, а что он да сделает. То есть есть какие-то вещи, что человеку совершенно понятно, что он не нарушит, а шемыш морга ясив. А есть какие-то вещи, которые мы себе говорим, ну, это не грех, это мелочь, и вообще есть мнение, которое, может быть, разрешает что-то похожее и так далее. И столько моих знакомых делает тоже, и среди них религиозные, значит, не страшно. Вот эти вот шуалим ктаним, гэм мэхаблим бэкрамим, они портят нашу близость Всевышнему и отдаляют нас от Него. И все-таки, несмотря на все это, «Доди ли вани ло гаруэ бешушаным». То есть, хоть мы тут и перечисляли все, что отделяет и отдаляет, Всевышний с нами, так, и мы с ним, и я хочу...
А кто это говорит?
Это говорит еврейский народ. Доди, значит, мы обращаемся к нему. А теперь посмотрите, как Раши красиво говорит. Доди ли ванило гу кот срахав тава мимене велоцива элили асу пэсах качу пхорот асу мешкан акриволот велотава миумахрет ואני לו כל צרכיו תבעתי ממנו ולא מאלוהים אחרים. Мы, он, смотрите, когда муж и жена близки, так, они же между собой, когда тут все женщины стояли под хупой, муж обещал обеспечивать все их нужды. А что с женой обещали? Масы, ядэгэн лэбалэгэн. Жена будет делать все нужды мужа, так? А он должен позаботиться о том, чтобы у жены была крыша над головой, одежда, еда, близость. В хорошей паре мы все даем друг другу и не ждем ничего от посторонних. Так Всевышний от нас попросил, и, скажем, даже потребовал, чтобы мы выполняли его мицвот, и не дал эти мицвот никаким другим народам. Асу Песах, сделайте Песах, выберите ваших первенцев, постройте мне мешкан, принесите мне жертвы. Ничего он этого не просил у других народов. И мы все нужды наши получаем от него и не от других богов. Гаруэ бешушаним, потому что он выбрал для нас, как пастух выбирает поле, которое полно цветов, потому что цветы мягкие, ароматные, вкусные для своих овец, так он для нас выбрал самое лучшее. Сов до мелеха дадил цви ол офера элим алгар бетарим. Слиха, я неправильно начала, извиняюсь. Адши яфу ахайом вынасу гацлалим сов до мелеха дадил цви ол офера элим алгар бетарим. Пока пройдет, так сказать, день, то есть пока пройдет все время изгнания и отойдут тени от близости, от нашей близости, она не будет покрыта всякими тенями, насу гацлалим, ничего грустного не останется в наших отношениях, тогда Всевышний примчится к нам, как олень в горах. Когда наступит время избавления и геулы, и нас пройдет вот этот вот тяжелый день изгнания, тогда мы его увидим тут, возле нас.
Можно сказать? Вот я понимаю, что Ашем хочет, чтобы не только я попросила Баймет Машеха, потому что если только я, так я Баймет хочу Машеха не потому, что есть царот, а потому что будет большой кидуш Ашем, все народы узнают Ашем. Все же написано в Кадише, в Гадале, в Кадаше, это написано по мельчайшим Богом Аду. Но вот, например, вот в Египте, вот весь же народ попросил, и Ашем дал Геула. То же самое, наверное, Ашем ждет и мою маму, и мою сестру, и мою папу, чтобы они тоже как бы попросили. Они... Я вот прошу, не приходит, я Баймет прошу. Не потому, что есть царот или что-то. Mm-hmm. Я хочу, чтобы все узнали Бога, но наверное, только мои просьбы недостаточно.
Я думаю, что то, что мы можем, это две вещи. Мы можем молиться от всего сердца, чтобы мы сами звали его. Мы можем молиться, чтобы Всевышний проник в души других и дал им это почувствовать. И мы можем ждать Афалпиши Митмамая.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот вы сказали, что когда мы вышли из Мицраима, пятая часть, и вот стояли на берегу моря, ну вот как голубка там коршуна, там змея, зачем это было нужно? Уже же вышла эта пятая часть, вышли только те, кто мамаш верили, те, кто действительно ничего не боялись, пошли с детьми в голую пустыню и на 3 дня. Зачем это было нужно их еще подводить к морю, а вдруг они сейчас все подводят?
Когда написано в Ямину Башему Бамашевду, уже после моря.
То они вышли и так вот не верили.
Слушайте, да? Вы знаете что? Давайте проверим себя. Я серьезно говорю. Всевышний каждый день делает нам чудеса. Мы каждый день не волнуемся по новой. Будут ли они? Я тут, значит, нам на работе недавно, и я всегда говорила про свою школу, что у нас зарплата поступает, как солнце входит и заходит. То есть все мы знали, что можно на такое-то число выписать чек. Собрал наш директор и говорит: дорогие учительницы, я не знаю, что будет дальше, положение тяжелое и так далее. Я вернулась домой в плохом настроении. Муж это видит и спрашивает: ты чего? Я говорю: так и так. А он мне говорит: скажи, тебе не стыдно, ты видишь за эти годы, сколько, так сказать, Всевышний сам посылает тебе работы, уроки и так далее, и ты все еще нервничаешь. Я говорю: я все еще нервничаю. Он мне говорит: Рав Калман, а я шалех, если не он будет шалех, будет другой шалех. Твоя парноса была написана в Рош ха-Шана. Теперь в ту же неделю у меня был такой случай, что, значит, я в одном месте давала уроки, а мне заказали серию, которая называлась «Маагал ха-Шана». Что вы из названия понимаете? Что она тянется весь год, да? Значит, со мной назначили лекции на эту тему до Хануки, сказали: потом уточним даты. Я спрашиваю человека, который ответственный, он говорит: нет. Значит, мы не продолжаем, я считаю, что нужно прекратить. Тут публика была очень довольна, пусть останутся с аппетитом. Я же ему не стану говорить: слушай, я планировала, так сказать, что я это делаю весь год. Тот бассейдер. Пока что я стою и думаю, что и этому придется откуда-то запомниться. Подходит ко мне на том же месте организаторша других уроков там и спрашивает меня, или я не хочу другой урок. Я пришла домой, мужу говорю: знаешь, это было просто почувствовать ажгаха протит. Он мне говорит, я сейчас это записываю и вешаю на холодильник большими буквами. В следующий раз, когда где-то что-то не получится, и ты будешь ходить с кислым настроением, я тебя за нос подведу туда. Так, на что я сказала, что делать? Битахон — это такая штука, над которой нужно работать ежедневно. Совершенно тонлая миссион шела битахона малая, а малая, а малая. Что там сказать? Действительно, нет. Я же могу себя уговаривать, что я что-то делаю для парнасы. Они не могли себя уговаривать, что они себя могут спасти. Зе абитахон амалэ, когда ты знаешь, что тебе остается только на него полагаться.
Еще один сипур про абитахон. Значит, это было уже давно. Когда-то мой муж еще был в Аврех, а я не работала. И я была на 9-м месяце, и у меня не было сил помыть холодильник. И я говорю, Ашем, у меня нет денег, у меня нет сил мыть холодильник. И, значит, ну, и все. Через минуту звонит соседка и говорит, что к ней пришла какая-то бахура, которая хочет ехать на Дебле, а Дебле Мишпаху. Я чуть не упала.
Слушай.
Она помыла мне холодильник, погладила крыльцот, и после этого я про нее больше не слышу.
Слушайте, я советую всем проверить. Я ручаюсь, что у всех у нас есть истории шелашгаха про титвы и шит, которые можно рассматривать как телеграммы, письма и послания сверху от Всевышнего. Так, и тем не менее, всякий раз, когда телеграммы задерживаются, у нас у всех стучит сердце. Вы знаете, а вот даже ладно.
Спасибо.
До следующего раза. Кстати, женщины, огромное спасибо, потому что удовольствие, которое я получаю, готовое.